Записки Вальда. В половом отношении для меня в сущности все кончено, и однако... Я снова увидел тебя, Аврора Ли. Мальчиком я млел по тебе на гимназических балах с безнадежным желанием, а залучил только теперь, через 50 лет, на террасе своего сновидения. В сущности, твои крашеные, чуть надутые губы и холодный взор очень походили на официальные губы и глаза Флоры, моей беспутной жены, а твое легкое платьице черного шелка могло быть из ее недавнего гардероба. Ты отвернулась, но убежать не могла, окруженная тесно стоящими колоннами лунного света, и я поднял подол твоего платья, чего никогда в прошлом не делал, и гладил, мял, легонько пощипывал твои бледные выпуклые ягодицы, а ты стояла совершенно неподвижно, словно обдумывая новые возможности власти и сласти и внутреннего убранства комнат. Когда твой сдержанный экстаз достиг высшей точки, я просунул сзади горстью сложенную руку меж твоих уступчивых лядвий и осязал вспотевшие складки, удлиненные мошонки и затем еще дальше поникший короткий фал. Будучи специалистом в области сновидений, хочу прибавить, что мы тут имеем дело не с своеполыми фантазиями, а с превосходным примером крайнего случая гинандрии. Юная Аврора Ли, в 17 лет ее зарубил топором и расчленил очкасто-бородатый полоумный любовник, и старый Вальд, наполовину импотент, на миг слились в одно существо. Но совершенно независимо от всего этого, в более мерзком и лакомом смысле, ее задок гладкий, облитый лунным светом, реплика прелести ее близнеца-брата, с которыми довольно грубо обошлись в последнюю мою ночь в нашем лицее, оказался вправленным в медальон каждого из последующих дней. Сила воли, абсолютное владение собой. Электроэнцефалограммы гипнотического сна выходят почти такими же, что и в состоянии бодрствования, но они совсем другие во время обычного сна. Однако же некоторые мелкие подробности на схематическом изображении транса представляют чрезвычайный интерес и резко отличают его как от сна, так и от бодрствования. Самоуничтожение, самоистребление. С уничтожением грудной клетки я уничтожил и... И люди в театрах, которые продолжают смеяться, когда сцены или экрана уже не видно, и на кладбище асимметрического сердца, самовнушение, самовнушитель, самовнушаемый. Процесс самораспада, производимый усилием воли. Упоение, граничащее с восторгом, почти невыносимым, вызывается сознанием того, что воля направлена на решение новой для себя задачи. Разрушительное действие парадоксальным образом усваивает себе некое созидательное начало в совершенно новом применении совершенно свободной воли. Учиться пользоваться энергией тела для того, чтобы привести его к саморазложению. Жизнеспособность поставлена тут с ног на голову. Филипп Вальд просидел почти всю вторую половину дня в тени мамрброзы, вымышленное дерево, мраморные розы, которые он, не приглядевшись, принял за роскошную тропическую разновидность березы, потягивая чай с лимоном и делая зачаточные заметки миниатюрным карандашиком, прикрепленным к миниатюрной же записной книжке, которая, казалось, плавилась в его широкой, влажной ладони, где она время от времени раскрывалась крестообразно. Он сидел, широко расставив ноги, чтобы дать место громадному животу, и то и дело проверял, вернее, делал по ходу мысли полужест, чтобы проверить, все ли пуговицы застегнуты на переднем клапане его старомодных белых панталон. То и дело предпринимались заново розыски карандашной точилки, которую он всякий раз после употребления по рассеянности совал в другой карман. Впрочем же, в промежутках этих незначительных телодвижений он сидел совершенно неподвижно, как погруженный в созерцание истукан. Флора часто при том присутствовала, валялась в шезлонге, время от времени передвигая его в поисках тени, еще более густой, чем та, что осеняла ее мужа, как бы описывая круги около него и постепенно окаймляя его стул брошенными на землю журналами. Потребность выставлять на показ как можно больше голого тела сочеталась в ее, на удивление, малоумной голове с диким страхом осквернить матовую свою кожу малейшим прикосновением загара. Всем противозачаточным предосторожностям, более того, самым безопасным и проникновенным любовным пароксизмом я весьма предпочитал, можно сказать, в высшей степени предпочитал, кончить дело по своему усмотрению об нежнейшую внутреннюю сторону ее стегна. Это пристрастие, быть может, было следствием незабываемых шалостей с однокашниками иных, хотя с эротической точки зрения тех же самых полов. После трехлетней разлуки, далекая война, частый обмен нежными письмами, мы снова свиделись. Хотя она была все еще замужем за своим Боровым, она не жила с ним, и в описываемое время пребывала в эксцентрическом одиночестве на среднеевропейском курорте. Мы встретились в чудесном парке, который она расхваливала с преувеличенным жаром. Живописные деревья, луга в цветах, а в глухом его уголке старинная ротонда с картинами и музыкой, куда просто нельзя было не зайти передохнуть и закусить. Там монашки, то есть она сказала официантки, подают кофе глиссе и совершенно особенные вишневые пирожные. И пока она говорила, до меня вдруг стало доходить, крайнему моему прискорбию и смущению, что павильон этот — знаменитая зеленая часовня Святой Эсмеральды, и что ее переполняет религиозное волнение, и что, тем не менее, она ужасно отчаянно боится, несмотря на радужные улыбки и игривый тон, что я как-нибудь задену ее насмешливым замечанием. Мне случайно открылось искусство, усилие мысли избывать свое тело, свое бытие, самый свой разум. Мыслью отделаться от мысли, что за роскошное самоубийство, какая сладостная самоликвидация. Кстати, сказать слово «ликвидация» здесь на редкость удачно, потому что, когда сидишь, расслабившись в покойном кресле и приступаешь к самоуничтожению, тогда первое, что испытываешь, это все усиливающееся чувство, что таешь, начиная от ног и далее вверх. Ставя опыт на себе самом, с тем, чтобы выбрать наиболее приятный способ умереть, нельзя, разумеется, пытаться поджечь часть своего тела или выпустить из него всю кровь, или подвергнуть его другой какой-нибудь радикальной операции по той простой причине, что такие меры необратимы. Уничтоженного органа уже не восстановишь. Все дело как раз в том, чтобы уметь прекратить эксперимент и возвратиться из опасного странствия целым и невредимым, как скоро обучающийся самоистреблению овладеет этим таинственным искусством. Надеюсь, из предшествующих глав и примечаний к ним он научился переключать себя на нейтральную передачу, то есть в состоянии безвредного транса, и выводить себя из него решительным рывком неусыпной воли. Чему нельзя научить, так это конкретному способу в продолжении транса ликвидировать свое тело, или хотя бы его часть. Проникновение в темнейшие глубины самости, распутывание субъективных ассоциаций может внезапно подвести к тени разгадки, а затем и к самой разгадке. Одно единственное пособие, которое я мог бы предложить, не годится даже в образцы. Вполне возможно, что обнаруженный мною метод обхаживать смерть совершенно нетипичен, и все же я должен поведать о нем в уважении к странной его логике. В детстве мне часто снился один и тот же сон, в котором я видел как бы след от грязного пальца на обоях или на белой двери. И это омерзительное пятно оживало и превращалось в ракообразное страшилище. Когда его придатки начинали шевелиться, я содрогался от нелепого ужаса и просыпался. Но в ту же ночь или в следующую Передо мной снова невзначай оказывалась какая-то стена или ширма, где грязное пятнышко привлекало внимание неискушенного сновидца тем, что начинало расти и делать нащупывающие хватательные движения. И снова мне удавалось проснуться, прежде чем раздувшийся комок отлипал от стены. Но вот однажды ночью то ли какая-то особенность положения моего тела, то ли вмятина на подушке или складка одеяла настроили меня бодрее и решительнее обыкновенного. Но я позволил пятну начать свою эволюцию и, натянув воображаемую варежку, просто-напросто стер гадину прочь. Еще 3 или 4 раза объявлялась она в моих снах, но я уже отнюдь не отвращался от ее разбухающей тушки и не без удовольствия ее вымарывал. В конце концов она перестала мне досаждать, как когда-нибудь перестанет и сама жизнь. Ноги мои никогда не доставляли мне ни малейшей радости. Вообще я категорически возражаю против двуногости. Чем я делался массивнее и мудрее, тем большую ненависть вызывала во мне необходимость преодолевать сопротивление кальсон, штанов, пижамных панталон. Когда бы я мог сносить дурной запах и липкость немытого тела, я бы спал, не раздеваясь, и чтобы лакеи, предпочтительно имеющие опыт облачения мертвецов, меняли бы на мне одежду, допустим, раз в неделю. С другой же стороны, не терплю я и присутствия лакеев, и отвратительные прикосновения их рук. Последний у меня был по крайней мере чистоплотен, но он полагал, что облачение барина есть некое состязание умов, и что в то время, как он, мол, пытается выправить вывернутые наизнанку брюки, я свожу все его усилия на нет, просовывая правую ногу в левую штанину. Эти наши многосложные потуги одеться, которые стороннему наблюдателю показались бы каким-то экзотическим видом борьбы, перемещали нас из одной комнаты в другую и кончались тем, что я оказывался в сидячем положении на полу, уставший и вспотевший, причем брюки были надеты задом наперед, едва прикрывали мое тяжко вздымавшееся брюхо. На 7-м десятке я, наконец, нашел подходящего человека для одевания и раздевания. Старого иллюзиониста, который может зайти за ширму, ряженный казаком, и тотчас выйти из-за нее в наряде дядюшки Сэма. Он пошляк и грубиян, и вообще довольно неприятный субъект, но он научил меня множеству хитрых трюков. Например, как правильно складывать брюки, и думаю, что я оставлю его при себе, несмотря на баснословное жалование, которое этот прохвост выговорил себе. Время от времени она появлялась на несколько минут от одного поезда или аэроплана, или любовника до другого. Утренний мой сон тогда прерывался щемящими звуками. Отворяли окно, возились внизу, выносили вещи. Где-то в глубине дома говорили по телефону заговорщицким, как мне казалось, шепотом. Если я, дрожа от холода в ночной рубашке, осмеливался перехватить ее на бегу, она говорила только: «Тебе в самом деле нужно сбросить вес». Или: «Надеюсь, ты перевел мне денег, как я тебя просила». И потом все двери опять захлопывались. Искусство самоубоя. Литературное приложение к «Таймс». Ницше полагал, что человек чистой воли должен признавать, что ему положено умирать в положенное время.